Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русский дирижер Микула Селянинович и русские соловьи. Авторская программа Бориса Чернова и соавторов Андрея Аполлонова и Владимира Нефедова. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Перед музыкальной частью программы прочитаем фрагменты статьи «Заметки дирижера» из книги «Голованов», написанной Николаем Семеновичем. В начале 1952 года музыкальная редакция радио обратилась ко мне с просьбой наговорить на пленку о роли и значении дирижера. Я принял предложение и наговорил довольно известные вещи, чрезвычайно схематично и популярно. В указании года у Николая Семеновича ошибка. Запись прозвучала по радио 15 декабря 1951 года. Слушаем эту запись.
Требования, предъявляемые к дирижеру, огромны. Ведь от дирижера зависит дать правильные и правдивые толкования и тех идей, образов, которые воплощены в операх, симфониях, кантатах. Значит, дирижер должен быть всесторонне образованным музыкантом, с большим идейным кругозором и с высоким уровнем образования. Он обязан хорошо знать музыкальную литературу, обладать отличным слухом, твердой волей, внутренней организованностью, собранностью и темпераментом. Он должен хорошо знать современный сложный оркестр и хор, уметь плодотворно работать с коллективами, руководя ими и в то же время давая каждому артисту возможность полно проявить свое дарование, талант. Замечательными русскими дирижерами были Антон и Николай Рубинштейни, Милий Балакирев, директор Московской консерватории Василий Сафонов и талантливейший Сергей Рахманинов. Большое значение имела плодотворная дирижерская деятельность Петра Ильича Чайковского и Николая Андреевича Римского-Корского. Советская эпоха выдвинула поколение молодых советских дирижеров и авторов, имена которых широко известны. Хорошие русские традиции дирижировать своими произведениями освоены в наше время композиторами Прокофьевым, Хачатуряном, Василенко, Глиером и другими. Это обстоятельство, а также наличие в нашей стране превосходных симфонических оркестров и оперных коллективов, среди которых первое место занимает коллектив первоклассного Большого театра, значительно способствует новому расцвету советской исполнительской культуры, самой передовой и самой прогрессивной во всем мире. Мы в зале Большого театра. Сейчас начнется спектакль. Постепенно зал погружается в темноту. Вспыхивают разноцветные лампочки-рампы. На сцену по ту сторону занавеса выходят одетые артисты, помощники режиссера, хормейстера, осветители, рабочие сцены. Все на своих местах. За освещенными пультами сидят артисты оркестра. Все готово. Но спектакль еще не начинается. Его и нельзя начать. Нет дирижера. Вот он подходит к своему пульту, поднимается на возвышение. Тогда и только тогда польются первые звуки увертюры или оркестрового вступления. Занавес еще закрыт, но музыка, исполняемая оркестром под управлением дирижера, создает нужное настроение, вводит в спектакль. Предположим, что сегодня идет народная музыкальная драма Мусоргского «Хованщина». Она открывается изумительным оркестровым вступлением «Рассвет на Москва-реке». Симфонический оркестр, хор – это громадные музыкальные коллективы, исполняющие большие сложные произведения. Руководителем этих коллективов является дирижер. Задача симфонического дирижера – подготовить с оркестром то или иное произведение и затем исполнить его в концерте. Дирижер оперного театра работает не только с оркестрантами, но также с певцами-солистами, хором, мимическим ансамблем, объединяет их спектакли в единое целое. Работу дирижера на репетициях можно в известной мере сравнивать с работой режиссера в драматическом театре. Каждый знает, что подготовка спектакля – это сложный и длительный творческий процесс, в котором участвуют сотни театральных работников. Режиссер должен объединить их творческие силы и направить к одной общей цели. А эта цель заключается в том, чтобы, возможно, глубже, правдивее, реальнее раскрыть содержание данной пьесы. Музыкальный руководитель, дирижер объединяет творческие силы оркестра, хор, солистов, певцов, сплачивает их в одно целое, в хорошо слаженный ансамбль. Подобно режиссеру, дирижер прежде всего стремится к тому, чтобы вернее, глубже передать замысел автора исполняемого произведения. Большие выдающиеся дирижеры, стремясь передать замысел композитора, по-своему творчески преломляют его, дают произведению свою трактовку. Поэтому одна и та же пьеса, один и тот же спектакль может по-разному звучать в исполнении дирижеров, обладающих различными художественными индивидуальностями, различным творческим почерком. Огромную роль в искусстве дирижирования играют волевое начало, темперамент и дирижерская техника, техника определенных движений и жестов, которые соответствуют тем или иным ритмам, выразительным оттенкам. Каждый дирижер по-своему развивает эту технику, носит в него свои индивидуальные приемы, добиваясь, чтобы его жест был выразителен и верно передавал дирижерские намерения исполнителям. Дирижерские приемы могут быть бесконечно разнообразными, но неверно было бы думать, что дирижер воздействует на оркестр только с помощью жестов. Сущность подлинно большого дирижерского искусства заключается во внутреннем, волевом, психическом воздействии на исполнителей. Когда как бы невидимые нити протягиваются от дирижера к оркестру, хору, солистам, и все оживает. Но вот произведение хорошо выучено и звучит именно так, как этого хотел дирижер. Значит ли это, что во время концерта или спектакля оркестр может исполнять выученную программу без руководителя, а дирижеру, как режиссеру, можно идти в публику и любоваться своей работой? Нет. Дирижер руководит исполнителями не только на репетиции, но и во время концерта или оперного спектакля. Толкует творчески произведение. Дирижируя на концерте или на спектакле, дирижер решает ряд технических задач. Он добивается стройности звучания, четкости ритма, показывает, когда должен вступить тот или иной исполнитель, требует тех или иных оттенков исполнения. Но дирижер – это не автомат, не машина, не метроном, который отсчитывает такты, помогая исполнителям играть и петь вместе. Дело дирижера – воодушевить исполнительский коллектив, зажечь его огнем вдохновения, спаять в одно целое силой своей воли и темперамента и повести за собой к вершинам исполнительского творчества. Сделать это нелегко. Но если дирижеру это удается, он становится подлинным художником-творцом, он творит вместе с автором и со всеми участниками концерта или спектакля.
В выступлении Николая Семеновича Голованова «Рассвет на Москва-реке» Мусоргского прозвучал в исполнении БСОВРК Большого симфонического оркестра Всесоюзного радиокомитета под его управлением. Запись 1947 или 1948 годов. Продолжим чтение фрагментов статьи «Заметки дирижера», написанной Головановым. Теперь, когда этим вопросом заинтересовались многочисленные радиослушатели, я счел себя не вправе уклониться и решил развить эту тему в настоящих заметках. В работе дирижера все должно быть осмысленно. Вы можете репетировать 2 месяца или 20 минут. Для публики важны художественные результаты. Какой ученик лучше, который решает задачу в 5 минут или корпящий в поте лица своего неделями, говорил знаменитый медик профессор Плетнев после добродушных укоров жены. Вон и другие доктора осматривают часами, хмурятся, а твой диагноз готов через 5 минут. Зато он верен, смеясь, отвечал Плетнев. Если произведение хорошо выучено и проверено десятками исполнений, никогда не надо ничего менять, ибо, как я заметил, хорошо выученную вещь хороший оркестр может и через 10 лет играть безошибочно и прекрасно. Часто темперамент дирижера и его художественная воля подменяются манерностью, сентиментальностью и чувственностью. Такой дирижер забывает простую аксиому – музыку слушают, а не смотрят. Вот почему гениальный Вагнер в Байроте посадил оркестр вниз. Здесь не только соображения хорошей акустики. Большие дирижеры, мастера прошлого – Артур Никиш, Артура Тосканини, Рихард Штраус – никогда не потакали обывательским вкусом. Дирижер по природе своей – учитель и воспитатель. Он должен быть строг и принципиален с одной стороны и никогда служебно не допекать, а исправлять и направлять подчиненного с другой. Замечу попутно, что на репетициях, когда темперамент дирижера захватывает всех и вся, когда дорога буквально каждая секунда, порой не до изысканных выражений, не до дипломатии, и артисты это понимают. Я нередко замечал у людей громадного творческого вспыхивания подобные нелады с окружающей артистической массой. Но это еще не признак плохого характера, неуживчивости или резкости. Анализируя повседневное поведение Федора Ивановича Шаляпина, мы прощаем ему человеческие оплошности и, наоборот, относимся недружелюбно к его корректным оппонентам, для которых яркое искусство – ничто. Пока прервем чтение статьи «Заметки дирижера». Интересно, что и педагогический метод Николая Семеновича был столь же неординарен и ярок, как и его исполнительское искусство. Вот 2 фрагмента воспоминаний о нем. Первый фрагмент – воспоминания солиста Большого театра, тенора Николая Николаевича Озерова, старшего. Вспоминается случай, смешной и характерный, рисующий властность и твердость характера Николая Семеновича. В те годы, когда Голованов не работал в Большом театре, ему предложили руководить в Доме ученых симфоническим оркестром, состоявшим из ученых-любителей музыки. «Оркестр из музыкантов, научных работников, надо сделать образцовым», — решил Голованов и сразу же приступил к осуществлению своего решения. На первой репетиции Голованов останавливает оркестр и кричит старому уважаемому профессору, играющему на альте и сидящему в свободной позе, заложив нога на ногу. «Эй, вы там, в очках! Как вы сидите? Вы играете в оркестре, а не где-нибудь. Где ваши ноги?» И старик сперва недоуменно, а потом в страхе захлопал глазами, вытянувшись в струнку. Заметят, что один из музыкантов фальшивит, Николай Семенович с искаженным от гнева лицом, шепча ему одному известные слова, принудил последнего повторить исполняемое 5 раз. добиваясь большей экспрессии, филигранной отделки деталей или нужного ему художественного звукового результата, Голованов заставлял оркестр беспрекословно подчиняться своей воле. Профессора дрожали, тряслись, но через короткое время оркестра нельзя было узнать. Играть стали профессионально. Второй фрагмент из воспоминаний дирижера Евгения Акулова. Было это зимой 1929-1930 годов, когда я учился на третьем курсе дирижерского отделения Московской консерватории у Константина Сараджева. Молодые дирижеры этого курса под руководством ведущего дирижера проходили практику в оперном классе, работая в качестве ассистентов со студентами-вокалистами над оперными отрывками. Во второй половине года мы узнали, что руководителем оперного класса назначен Николай Семенович Голованов. Все мы, разумеется, слышали о нем, о его крутом характере, суровой и беспощадной требовательности и, конечно, очень волновались, ожидая первого урока. Он вошел в класс как-то неожиданно, стремительной и энергичной походкой, коротко поздоровался и сейчас же подошел к роялю. Первым отрывком шла моя сцена в корчме из Бориса Годунова, однако концертмейстер почему-то не явился вовремя. Увидев пустой стул у рояля, Николай Семенович сурово посмотрел на меня и грозно произнес: «Где концертмейстер?» В классе наступила мертвая тишина. Я начал что-то невнятно и туманно объяснять, но Голованов властным жестом молча указал мне на пустующий у рояля стул и сел рядом. Я покорно придвинулся к роялю, а он немедленно, без всяких объяснений, повелительно двинул рукой, и, не успев ничего сообразить, я уже играл вступление. Дирижируя и напевая сквозь зубы, он, не останавливаясь, помечал в моем клавире нюансы и динамику, мгновенно и четко создавая точную форму исполнения. Это было так ярко и выпукло, что не требовало никаких разъяснений. Увлекаемый могучей волей Голованова, я как загипнотизированный шел за ним, стараясь как можно точнее выполнять его намерения, со страху «выбирая» в кавычках все ноты, даже в тех местах, которые до этого технически у меня никогда не выходили. Опомнился лишь тогда, когда услышал: «Вот по этому плану готовьте певцов», и я понял, что урок окончен. Ошеломленный, я встал и даже, кажется, забыв поблагодарить, уступил место другому студенту. Только на следующий день я понял, что никакие объяснения и беседы не могли бы с такой ясностью, так эмоционально раскрыть верную картину этой сцены, притом за самое короткое время. Все указания дирижера настолько хорошо запечатлелись в моем воображении, что сразу сделались как бы моими, и, работая с певцами по этому плану, я уже ощущал все нюансы Голованова как свои. Умением убеждать в своей художественной правоте, заражать своим ощущением музыки других, Голованов обладал в самой высокой степени. Продолжаем чтение фрагментов статьи «Заметки дирижера» Николая Семеновича. Если дирижер не сможет воспитать одухотворенного артиста, грош ему цена в опере. От себя добавим, и не только в ней. Создание новых артистов и певцов под силу только ученейшему тренеру по призванию. К величайшему сожалению, многие дирижеры не постигают эту истину. Для них технология – вершина творчества. Хорошо аккомпанировать, не заглушать певца и так далее. Роль таких дирижеров примитивная, служебная. Тренинг в искусстве – великая вещь. Каждый серьезный коллектив, даже каждый знаменитый артист должны иметь своего тренера, иначе они будут не в форме. Оркестр и хор надо ежедневно воспитывать и тренировать, аккумулировать свои энергии и ежедневно наблюдать за их творческим ростом, иначе застой, бесцветность и гибель. Мудрый, строгий, принципиальный, объективный и честный дирижер-руководитель – вот кто нужен армии исполнителей. Его авторитет музыкальный и нравственный будет непоколебим. Настоящие талантливые коллективы подобны породистой арабской лошади. Если дирижер узнает характер каждого исполнителя, он будет уверенно управлять. Иные дирижеры радостно сообщают, что они руководили первоклассными коллективами. В действительности оркестр их терпел и не сбросил с себя только потому, что дисциплинирован, воспитан и гибок. Кстати, создание такого коллектива – одна из важнейших задач в деятельности хорошего дирижера. Самое страшное в дирижере – равнодушие и холодность. Художник всегда должен быть страстным пророком своей веры и всецело убежденным артистом. Он даже должен быть пристрастным. Есть дирижеры-художники, вожди определенной эпохи, и есть дирижеры-ремесленники, махальщики, очень удобные для певцов-аккомпаниаторы. Они погоды не делают. Я знавал дирижеров, которые имели до 15 спектаклей в месяц, плюс несколько симфонических концертов. Как может такой дирижер быть вдохновенным артистом? Ведь нервы и темперамент не покупаются на рынке, а сухость, ремесленное благополучие и казенная серость не нужны искусству. Дирижер, как и любой мастер в искусстве, должен иметь свой почерк, по которому его узнают. Можно любить или не любить такого исполнителя, соглашаться или не соглашаться с ним, но отрицать его самобытный и яркий почерк никто не посмеет. Хуже всего неопределенность, дряблость формы, общая обывательская серость и половинчатость. Такое неполноценное искусство вредно. Вместо праздничных, увлекательных выступлений – бесцветное времяпрепровождение. Искра Божия, талант и вдохновение запоминаются на всю жизнь, тогда как посредственность, всеядность, равнодушие проходят как бледные тени и вскоре забываются. Лучше сгореть ярко и пламенно, чем тлеть бессильно. Дирижерство не черная магия, не темное дело. Искусство дирижирования – вещь чрезвычайно тонкая. Мастерство дирижера может быть оценено, к сожалению, только специалистами. Широкая публика часто судит об этом тонком искусстве с кондачка и не понимает всей грандиозности и серьезности этого дела, в чем я убедился в продолжении своей почти 40-летней деятельности. Кривляние дирижера, хорошо сшитый фраг, гипноз так называемого исполнения наизусть, заслоняет пред ней подлинные качества музыканта. Но настоящее искусство начинается там, где не думает о нотах, пальцах, клавишах, струнах, словом, о технологии. Труд в искусстве – особый талант, с ним надо родиться. Не всякий талантливый артист умеет трудиться, и далеко не всякому дано в жизни соединить упорный труд с вдохновением. Как много званых, но мало избранных. Публика часто думает, что артисты окружены розами, их жизнь прекрасна, и они счастливы. Какое заблуждение! Судьба каждого артиста-исполнителя, всю жизнь служащего одному Богу искусству, тяжела и полна терниев. Они подвижники, аскеты, часто лишенные обычных человеческих радостей. Их жизнь с постоянными обязанностями, вечным самоотречением и громадной взыскательностью к себе – настоящий подвиг. Единственное утешение, что их талант озаряет жизнь и дарит счастье окружающим их современникам. Они поют, танцуют, играют потому, что это их стихия, и они без этого не могут жить. Это их призвание, это их вдохновенная радость. Но это же и их тяжелый крест». Сальса Маджоре в 20-х годах я слышал признание знаменитой Анны Павловой. На вопрос, отчего она всегда печальна и грустна, Павлова ответила: «Что слава, деньги и всеобщее признание? Устала я». Как-то в концерте Московской филармонии я выступал со знаменитым Брониславом Губерманом. Он играл свой «Мировой конек» – концерт Мендельсона. В первой части он наврал, я ему тихонько подсвистал, и он сразу пошел правильно. В антракте Губерман очень меня благодарил и говорил, что так устал от всемирного признания и концерта Мендельсона, что его нервы не выдерживают, и он должен уйти со сцены. Так он и сделал через несколько лет. Мои заметки – плод ума холодных наблюдений и сердца горестных замет. Они отнюдь не нечто стройное, законченное. И это летучие записи об искусстве, пометки на полях. В молодости я прочел «Опавшие листья» и «Уединенные» Розанова. Мне кажется, что форма высказывания Розанова чрезвычайно подходит к мыслям об искусстве. Можно обладать огромными знаниями, а описать вдохновение и талант артиста невозможно. Конец чтения фрагментов статьи. Музыкальная часть сегодня – произведение Николая Андреевича Римского-Корсакова. Сначала ария «Шамаханской царицы» из оперы «Золотой петушок», написанная Римским-Корсаковым в расчете на исполнение ее Антонины Васильевны Неждановой. Ария чрезвычайно технически сложна и доступна отнюдь не всем колораторным сопрано. Она прозвучит в исполнении довольно малоизвестной певицы Пантофель Нечетской. Кстати, замечательно исполнивший эту арию и Большого симфонического оркестра Всесоюзного радиокомитета под управлением Голованова. Запись 1946 года. В этой и в последующей записи Николай Семенович выступает как великолепный, тонкий и в то же время чрезвычайно яркий музыкальный колорист.
Thank you.
В заключение прозвучат музыкальные картинки к опере Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». В 1899 году, возможно, в связи с юбилеем Пушкина, отмечалось столетие со дня рождения, в подготовке которого Римский-Корсаков принимал большое участие, у него появился замысел оперы на сюжет «Сказки о царе Салтане», созданной великим поэтом в 1831 году. В течение зимы 1898-99 годы я часто виделся с Бельским, и мы вдвоем с ним разрабатывали как оперный сюжет пушкинскую сказку о царе Салтане. Салтан сочинялся в смешанной манере, которую я назову инструментально-вокальной. Каждому действию предпосылалось большое оркестровое вступление с программой определенного содержания. Из довольно длинных оркестровых вступлений первого, второго и четвертого действий я порешил составить оркестровые картинки к сказке о царе Салтане. В партитуре каждой из них предпослан эпиграф из пушкинских стихов. Первое исполнение картинок состоялось в рамках русских симфонических концертов в Петербурге 18 февраля 1900 года под управлением автора. Картинки к сказке о царе Салтане вышли в оркестре блестяще и очень понравились, констатировал композитор в летописи. Возьму на себя смелость прочесть эти три эпиграфа, но не из партитуры, а из самого Александра Сергеевича. Эпиграф первой картинки. «В те поры война была. Царь Салтан с женой простяся, на добра коня садяся, ей наказывал себя поберечь его любя». Эпиграф второй картинки. «В синем небе звезды блещут, в синем море волны хлещут, туча по небу идет, бочка по морю плывет. Словно горькая вдовица, плачет, бьется в ней царица, и растет ребенок там не по дням, а по часам. День прошел, царица вопит, а дитя волну торопит. Ты волна моя, волна! Ты гулялива и вольна, плещешь ты куда захочешь, ты морские камни точишь, топишь берег ты земли, поднимаешь корабли. Не губи ты нашу душу, выплесни ты нас на сушу. И послушалась волна. Тут же на берег она бочку вынесла легонько и отхлынула тихонько. Мать с младенцем спасена, землю чувствует она. Но из бочки кто их вынет? Бог неужто их покинет? Сына на ножки поднялся, в дно головкой уперся, поднатужился немножко. Как бы здесь на двор окошко нам проделать, молвил он. Вышиб дно и вышел вон. Эпиграф к третьей картинке «Три чуда». Остров на море лежит, град на острове стоит. С златоглавыми церквами, с теремами и садами. Ель растет перед дворцом, а под ней хрустальный дом. Белка в нем живет ручная, да чудесница какая. Белка песенки поет, да орешки все грызет. А орешки непростые, скорлупы-то золотые, ядра чистый изумруд. Белку холят, берегут. Там еще другое диво. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой, расплеснется в скором беге и останутся на бреге в чешуе, как жар горя, 33 богатыря. Все красавцы удалые, великаны молодые, все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор. И той страже нет надежней, ни храбрее, ни прилежней. А у князя жинка есть, что не можно глаз отвести. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. Вся запись сюиты из оперы выполнена Николаем Семеновичем, конечно, блестяще. Но все-таки меня в ней больше всего поражают. Картина моря. Ранее уже говорилось, что Голованов непревзойденный дирижер-маринист. И две миниатюры внутри вступления к четвертому действию, так называемого «Три чуда». «Белка с орешками». К Кстати, основой для этой сценки послужила русская народная песня «В саду ли в огороде» и «Царевна-лебедь». Вот уж действительно чудо. Все эти три части – «Марш царя Салтана», «Вступление ко второму действию», «Грозное море» и «Бочка, плывущая по ней», и, наконец, «Три чуда». Исполняет сюиту Большой симфонический оркестр Всесоюзного радиокомитета БСОВРК. Запись 1952 года.
Thank you. Вы прослушали вступление к опере «Хованщина. Рассвет на Москве-реке». Композитор Модест Петрович Мусоргский. И арию «Шамаханской царицы» из оперы «Золотой петушок». И сюиту из оперы «Сказка о царе Салтане». Композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков.